Сейчас пришло время проповеди, я приглашаю на сегодня особый гость, особый проповедник, это Павел Анатольевич Смоляков, вот наш областной пресвитер, вот, и сегодня он будет у нас проповедовать.
Спасибо за приглашение. Сейчас я тут разложу свои бумаги. Как сказал Коля, сегодня последний день 17-го года. Люди готовятся встречать новый, 18-й, пишут открытки, поздравления, придумывают самые разные акции, ожидают праздника, мечтают, что следующий год будет лучше. Наверное, это хорошо мечтать. В этом есть какой-то оптимизм. И на самом деле, вот Новый год, с ним связано очень много воспоминаний, традиций, эмоций и так далее. Кто-то на Новый год собирается в баню, кто-то готовит оливье, кто-то собирается, чтобы подвести итоги. По-разному люди это делают. И это действительно такой какой-то неоднозначный день. Одна хозяйка сказала, перечитала список дел, которые нужно сделать, и начала сомневаться, что Новый год – это праздник. Ну и да, часто так бывает. Мы когда посмотрим, мы готовимся, и потом мы сомневаемся. Знаете, я, честно говоря, тоже сомневаюсь, что Новый год – это праздник. Хотя в моей жизни есть несколько моментов, вот, которые напрямую связаны с Новым годом, и это замечательные моменты в моей жизни. Я не буду всем рассказывать, но поверьте, это, когда я это вспоминаю, я этому радуюсь. Но все-таки вопрос «Новый год». Что мы, собственно говоря, празднуем? Одна знакомая сказала, какие старые у меня дети. Она не сказала о себе, она сказала о детях. Каждый следующий год делает нас не моложе. Вот. Так чему мы радуемся? Что мы празднуем? Когда мы обращаемся к Писанию, Бог установил для Израиля Новый год. Помните, да? Исход 12 глава, 1 и 2 стих написано. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Так Бог сказал. Он назначил и сказал, вот с этого месяца у вас будет первый. То есть вы будете в этом месяце отмечать каждый Новый год. И в этом месяце что происходило, кто помнит? Что евреи праздновали в этом первом месяце? Пасху. Да, потом они не первого числа ее праздновали, они праздновали туда к концу. Вот, но это было так. Потом читаем еще числа 28 глава, 11 стих. Написано, «И в новомесячия ваши приносите всесожжения Господу». В новомесячие, то есть вот первого числа, когда был новый месяц, когда начинался новый месяц, евреи приносили всесожжение. Приносили всесожжение и жертву за грех. Этот день тоже был особенным. Это не тогда, когда они радовались, а может и радовались, но самое главное в это время было это жертва всесожжения и жертва за грех. У вас хорошая традиция. Когда служители стоят вот здесь, и можно подойти, исповедать свой грех и получить прощение от Господа. Это хорошая традиция. Это то, что нужно делать. Так вот, Бог установил евреям каждый месяц жертва всесожжения и жертва за грех. Это как раз тот случай, когда необходимо было наблюдать. Читаем числа, 28 глава, 1 и 2 стих, там написано: «И сказал Господь Моисею, говоря, повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время». Слышите? 4 или 5 раз он говорит «мне» и «мой». Бог акцентирует внимание, что то не наши жертвы, что это Его и хлеб, и все остальное, и мясо. Он об этом говорит. Но, а что он говорит евреям? Что он говорит народу своему? А он говорит: скажи им, наблюдайте, чтобы вы приносили самое лучшее. Это время, когда нужно было наблюдать, когда нужно было тщательно исследовать, что ты несешь. Плач Иеремии, 3 глава, 40 стих. «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу». Иеремия тоже советует нам, советует испытывать и исследовать свои пути. Никто не знает нас лучше нас самих. Что мы делаем? Что или куда мы смотрим? Где наши желания? Бог через Писание предлагает нам делать ревизию наших дел. Хорошее время, когда есть вот эта остановка, когда мы останавливаемся и задаем себе вопросы, когда мы пытаемся исследовать то, что мы приносим Господу, какого оно качества, угодно ли это Ему или угодно это нам, или «на тобі, Боже, що нам не гоже». Всякое бывает. Но Писание говорит: «Испытаем и исследуем свои пути». Есть такой простой способ это делать через группы подотчетности. Когда собирается группа, 2-3 человека, не больше, и регулярно встречаясь, они рассказывают друг другу о своих делах, о своих действиях, о том, что они делают, как они читают Писание, как дела на работе, как взаимоотношения в семье, какие постигают искушения и как получается их преодолевать. Это хороший способ исследовать, делать ревизию своих дел, своей жизни. Да, на это нужно потратить какое-то время, да, нужно побороть какой-то страх, потому что иногда приходится говорить вещи, которые не хотелось бы, чтобы их потом услышать из кого, из чьих-то уст. Но апостол Павел говорит, что стыдно иногда вспоминать то, что мы раньше делали. Точно так же и здесь. Но мы ведь делаем. А раз делаем, иногда говорят, делать не стыдно, а вспоминать стыдно. Вот. Так вот, это хороший способ. И поэтому апостолы и Писание говорят, испытываем и исследуем пути свои. Еще один текст. Это 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Когда мы смотрим на этот текст, апостол говорит о нашей вере. Это совсем другой аспект исследования. Это, конечно, связано с нашими делами. Но здесь дела – это уже результат или следствие. А вначале он говорит о вере. Анализируя дела, мы можем проверить наши мотивы. Мы можем заглянуть в самую сердцевину нашего «я». Мы можем заглянуть вот туда, где Писание говорит, Дух разделяет. Вот аж туда, исследуя. Мы можем увидеть наши внутренние ценности. Знаете, когда мы сравниваем себя с кем-то, мы всегда будем в выигрыше. Потому что нам легко найти того, с кем себя сравнить и хорошо выглядеть. Но Писание не об этом говорит. Апостол пишет, верили вы? То есть вот то, что вы делаете, это откуда? Почему? Зачем вы это делаете? С какой целью? Чего вы хотите получить? У нас одна сестра, она очень хорошо рассказывает стихи. И она любит это делать. И мы как-то с ней разговаривали. Вот, я ей говорю, знаешь, даже Бога прославлять можно с эгоистической целью. Она мне говорит, не может этого быть. Ну, не может так, не может. И мы это разошлись. А потом прошло какое-то время, она мне подходит и говорит, слушай, я сегодня рассказывала стихотворение, и я поймала себя на мысли, что я стою и думаю, какое впечатление я произвела на людей. Писание говорит, испытайте самих себя, верили вы. Зачем мы это все делаем? Исследование веры – это очень важный элемент нашей жизни. Сегодня Николай говорил перед тем, как мы участвовали в заповеди. Мы участвуем, Бог вмешивается, потому что мы недостаточно хорошо себя анализируем. Бог не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Иногда мы даже не замечаем своих дел, которые направлены не на созидание, а на разрушение. Поэтому апостол говорит, исследуйте. И знаете, вот такие времена и сроки, периоды, когда вот нужно остановиться. И вот год прошел, и можно себе задать вопрос. То, что мы делали в этом году, это было по вере или по привычке? Сколько вещей мы сделали, потому что того хочет Бог, или потому что это нравится мне? Много вопросов. И Писание говорит, но если ваша вера не соответствует Писанию, если ваша вера не соответствует Писанию, то существует большая вероятность оказаться тем, чем вы должны быть. Писание говорит так. разве только вы не то, чем должны быть? Оказывается, мы можем идти по тому пути, по которому нам бы не хотелось идти. А мы идем и идем, и не думаем. Поэтому апостол говорит: исследуйте. Еще один текст. Псалом 138, 23-24. Псалмопевец говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Слышите? Вот здесь, после всех наших анализов, после всего того, что мы делаем, как мы поступаем, после тех оценок, которые мы можем поставить сами себе, апостол говорит: «Боже, испытай меня, узнай сердце мое». Знаете, это такая молитва очень опасная. Я не думаю, что многие из нас вот так категорично молятся и просят. Он говорит: «Испытай меня, узнай сердце мое, узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Я думаю, что мы можем услышать очень нелестные отзывы о себе. Бог может сказать или ответить и показать что-то очень и очень, чего бы нам не хотелось, чтобы кто-то знал, чтобы кто-то видел и кто-то слышал. Но псалмопевец говорит: «Проверь, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это просьба, это молитва. Это молитва, молитва выбора. Бог показывает нам, что вот мы что выбираем. Или мы выбираем путь, по которому нам хорошо и приятно идти, но он опасный. Или путь вечный. По этому пути тоже может быть хорошо и приятно идти. Но этот путь ведет в будущее. А тот путь ведет к смерти. Поэтому Писание говорит: «Боже, испытай меня». И сегодня хорошее время задавать себе этот вопрос. Задавать Богу этот вопрос. Боже, испытай. Итак, для себя любимых, что нам советует Бог? Исследуй свои дела, исследуй свою веру и проси у Бога делать контрольные проверки. Знаете, в школе время от времени задают тесты. Контрольные работы. Прошли тему — контрольная работа. Прошли тему — контрольная работа. Для чего? Ну, иногда для того, чтобы поставить оценки. А хорошие преподаватели для того, чтобы понять, выучил человек или нет. И если проблема есть, назначить какие-то дополнительные уроки и так далее, для того, чтобы человек выучил. Так вот здесь как раз речь идет об этом. Нам нужны вот эти контрольные проверки. Итак, это для нас лично, персонально. Несколько стихов для церкви. Псалом 132 начинается так. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Все знают этот текст, да? Все знают. Вот. И песни мы поем на эту тему. Писание говорит, что братьям должно быть вместе хорошо. И это, знаете, хороший критерий для нас. Хорошо нам или не очень? Мы с братьями собираемся и уже несколько лет говорим о партнерских взаимоотношениях. Мы собирались, выезжали куда-то там на какую-то дачу, где-то, в общем, далеко. Вот, я туда не нашел бы, как туда. Везли нас, но, в общем, где-то мы туда собирались. Потом мы вместе собираемся время от времени и об этом говорим. Мы проводили мужские конференции на эту тему. В общем, много чего мы говорим о партнерстве. Вот. Знаете, у нас действительно кое-что получается. Мы церквями кое-что делаем вместе. Мы как-то сотрудничаем. Ну, например, даже мы ходим друг к другу в церковь и проповедуем. Это уже какие-то взаимоотношения. Вот. Что мы делаем еще вместе? Кто знает? Поем вместе. Ну, правильно. Хористы что еще скажут? Поем вместе. Молодцы, правильно. Вот, это хорошее дело. Поем вместе. Мы День семьи вместе празднуем. День благодарения вместе празднуем. Мы на шествие вместе ходим. Мы вот крещение будет через пару недель. Я надеюсь, мы тут соберемся все вместе, будем радоваться. Вот, то есть мы какие-то мероприятия вместе проводим. Шаталов каждую неделю призывает, чтобы мы все хором выходили на площадь, туда возле Белого дома и молились вместе. Знаете, мало нас туда ходит. Ну, очень мало. Вот. Но какие-то вещи у нас происходят. Мы каждый месяц, каждый второй понедельник месяца мы братьями собираемся в церкви христиан, здесь в основном в церкви христиан. Вот, и Евгений Павлович тут готовит нам, может, не Евгений Павлович, не знаю, ну, как бы, вот, он представляет. Вот, и мы вместе ужинаем, вместе общаемся, вместе решаем какие-то вопросы. Ну, много каких-то вещей мы решаем вместе. Но, знаете, вот не все братья откликаются. Некоторые приходят иногда, некоторые не приходят никогда. Вот. Не все церкви участвуют вот в наших общих мероприятиях. Не все служители откликаются. И похоже, что не все члены даже знают о том, что у нас есть какие-то совместные мероприятия. Когда так анализируют такую картинку, то складывается такое впечатление, что братьям не всегда приятно быть вместе. А это уже, знаете, вопрос вот тому анализу, о котором мы говорили. Все-таки мы братство, и мы говорим о партнерстве, и нам бы хотелось большего проникновения. Еще один текст на сегодня. Это Откровение, 2 глава, 1 по 5 стих. Написано: «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Здесь мы видим характеристику церкви. Честно, я не очень знаю хоть одну церковь, которой дать можно вот такую характеристику. Очень хорошая характеристика. Дела есть? Есть. И не просто дела. Для того, чтобы сделать какое-то дело, нужно много потрудиться. Вот то, что Евгений Павлович говорил, то, что сегодня Яков Петрович предлагал, это труд, большой труд. Это каждому надо поучаствовать. И это не просто так. Написано терпение. Я знаю, что много лет стучим в одну точку, и хотелось бы, чтобы уже пора был результат. А нет. А мы все равно продолжаем это делать. И это хорошо. Писание говорит, и терпение твое. И дальше он говорит о морали. Очень-очень высокоморальная церковь, я бы так сказал. Написано, не можешь сносить развратных. То есть это церковь, которая следит за моралью. Я в одну церковь приехал и захожу вот так в холл. Вот, а там такие колонны. Вот. Ну и на колонне такой список, ну то есть объявление такое висит. Я подхожу, ну и читаю. И там написано, у нас и правило. Вот столько. Вот. Чего нельзя носить, чего нельзя одевать, чего нельзя, как выглядеть и так далее, и так далее. То есть люди очень стараются посмотреть вот в этот список. И так было тогда. Они написано, что не можешь носить развратных. Образование в этой церкви. Поставлено образование или нет? Как вы думаете? Уровень образования здесь очень серьезный. Потому что когда приходили люди и называли себя апостолами, и они что-то чему-то учили, то вот церковь это понимала, что это неправильно, что это ложь. И так далее. То есть Бог дает церкви это очень хорошую характеристику. Но дальше он говорит, но имею против тебя то, что ты оставил свою первую любовь. Бог обращает внимание на то самое первое проявление веры. Самое первое, когда мы только приходим, когда мы получаем спасение, когда мы понимаем, что мы были грешниками, тут мы спасенные, и у нас появляется вот это чувство. Хочу делать все, что угодно, чтобы Бога прославлять. Вот это чувство, которое называется первая любовь. Это то, что хранится в самой глубине сердца. И это то, что нуждается в постоянном, я бы сказал, подогреве. Вот его нужно все время подогревать. Мы знаем в своей жизни, что человек постепенно ко всему привыкает. Привыкает к чувствам, привыкает к эмоциям, привыкает к статусу и так далее. Человек со временем становится самодостаточным, самодовольным, самостоятельным, независимым. И с церквями происходит то же самое. Церковь перестает обращать внимание на других, на тех, кому одиноко, кому тяжело, кто в начале пути. Так делают люди и так делают церкви, к сожалению. Поэтому ангел или Иоанн в Откровении записал: «Вспомни, покайся и твори прежние дела». Это то, что должно быть. Сегодня мы вместе, как церковь, не просто поместная церковь, а как церковь Иисуса Христа, мы с вами совершаем определенный труд в нашей области, в нашем городе. Конечно, мы можем закрыться только своей церковью поместной. Но мы можем это сделать, но Бог так не делает. Бог все равно говорит о церкви, о вселенской. Вот. И поэтому несколько цифр. Статистика. В этом году стало членов церкви где-то на 80 человек больше, чем в прошлом году. Мы в этом году открыли две новых церкви в области. В этом году покрестили в области 127 человек. Ушло в вечность где-то около 50 человек. Только 27 церквей в этом году крестило людей из 76. Только 27. Скажу вам еще другой немножко статистики, чтобы вы знали. В нашей области 19 церквей, у которых меньше 10 членов. У нас 24 церкви численностью от 10 до 19 человек. У нас больше 50 членов только в 12 церквях по области. Когда смотришь на цифры, которые общие, церкви открываются, крещений в этом году больше, чем в прошлом году, как бы вроде все хорошо. Но когда смотришь на количество маленьких церквей, то, честно говоря, душа болит. Почему? Потому что все эти церкви нуждаются в колоссальной поддержке. У них нет ресурсов на то, чтобы даже себя поддерживать в более-менее духовной форме. Когда мы говорим с вами о партнерстве, то партнерство как раз и заключается в том, чтобы любить друг друга, чтобы делиться своими ресурсами и участвовать в жизни других. Поэтому Писание нам говорит, чтобы мы исследовали свои дела, свою веру, просили у Бога делать контрольные проверки для нашего духовного состояния, чтобы мы вспомнили и о других, чтобы мы раскаивались там, где мы неправы, и чтобы творили дела, которым нас мотивирует первая любовь. Любовь Господа нашего Иисуса Христа, направленная на спасение человека. Пусть Бог благословит всех нас размышлять о своей жизни в Иисусе Христе, о своем положении, о своих действиях, о своей ответственности и покажет нам, не на опасном ли мы пути. Аминь. Аминь. Молимся? Давайте помолимся. Отче Небесный, я славлю, благодарю Тебя за то, что Ты есть любовь. И я славлю Тебя, что когда мы пришли к Тебе, открыли свои сердца, Ты поселился в нас, и эта любовь была явно видна, Господь. И эта любовь нами руководила, Господь. И я славлю Тебя, славлю за это, Господь, что Ты напоминаешь нам и сегодня, что в жизни нашей самым главным мотиватором должна быть любовь, Твоя любовь к погибающему миру. Благослови нас, Господь, размышлять о себе, о своих делах, о своей вере, размышлять о том, где мы проявляем вот эту Твою любовь в спасении погибающих людей. Пусть милость Твоя будет над нами, а слава вся принадлежит Тебе. И пусть люди, которые живут вокруг нас, слышат о Тебе, о Твоей любви, милости через наши уста, через нашу проповедь, через нашу жизнь. И получат это спасение, придут к Тебе за ним, а Ты хочешь им это дать. Пусть милость Твоя будет над нами. Мы молим Тебя, Господь, во имя Христа. Аминь.